эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Трудный возраст. Так я, пожалуй, определила бы тему сегодняшней передачи, поскольку говорить мы будем о работе Центра «Перекресток», который в 2000-х годах был создан на базе Московского государственного психолого-педагогического университета. И до недавних пор оказывал бесплатную психологическую помощь не только подросткам, но и школьникам среднего и младшего возраста, а также их родителям. В московской студии руководитель Центра «Перекресток» Кирилл Хломов, руководитель службы психологической помощи Александр Мухин.
Добрый вечер.
Руководитель информационно-аналитического отдела Екатерина Бианки и специалист этого отдела Надежда Капурская. Ну, вот я думаю, что имеет смысл поговорить о том, как было и как стало, потому что время существования центра в том виде, вот в котором мы сейчас, это почти 15 лет, начиналось еще раньше, и мне кажется, что тогда было труднее с подростками, и была уличная какая-то история. Сейчас, может быть, какие-то другие вещи стали более важными. Вот ваш взгляд на ретроспективу.
Ну, как Центр «Перекресток» мы существуем с 2003 года, вы совершенно правы. До этого мы начинали как часть программы в фонде НАН, которым руководит Олег Зыков, соответственно. Мы работали как реабилитационная программа для подростков, употребляющих наркотики. И каждый из нас, ну нет, не каждый из нас, но я и вот Александр, мы вместе тогда работали в разных частях проекта. Я работал тогда как уличным работником на улице. И тогда подростковый возраст тогда, в тот момент, был сильно заброшен, и людям было не до него. Заканчивался этап перестройки, создания, вот так, как это, не знаю, создания, хочется сказать, создания демократического государства. Не уверен, насколько, ну, какой-то процесс в эту сторону был в основном. Внимание было там, вот то, с чем мы сталкивались, моя часть работы была в районе академической, и тогда большие компании подростков занимались тем, что мыли машины на светофорах, когда машины останавливали на красный свет, нюхали клей. Было большое количество беспризорных, безнадзорных детей. И, в общем, была, как это сказать, проблема и острота проблемы была видна, ну, на улицах Москвы, центра и регионов.
Но я бы добавил, наверное, что было много подростковых группировок, вот там националистического толка и вообще самых разных компаний таких. И, ну, их действительно много было. И
а тогда какие не было интернета. Они тогда были? Потому что ведь это тоже такой маркер, вот как это происходит, да? Потому что на каком-то уровне совсем простом это, как правило, там националисты или какие-то, но тоже такие не очень сложные. Хотел сказать коммунисты, это же более сегодняшний вариант.
Ну, я в то время практически была подростком, вот и были фанатские футбольные группы, очень сильные. Была очень сильная фанатская такая субкультура и какая-то вражда. То есть были постоянные вот стрелки, постоянные какие-то драки. Вот. Ну, этого было очень много. И были такие музыкальные субкультуры, музыкальные и культурные. То есть панки и металлисты, и все между собой как-то выясняли все время отношения. И в целом это, ну, как это был большой такой важный пласт. И еще я думаю, что было гораздо больше агрессии, ну, агрессии такой проявленной, да, очевидной, что я вот такой, поэтому я не люблю этих, там, и мы будем их бить. Вот. И это было более видимо на улицах, и больше криминал, наверное. Ну, сейчас это другое совсем.
Любопытно. Вы как-то понимаете, это было связано со временем, да, может быть, с такой некой заброшенностью. Ребята, аж родители пытались справиться с ситуацией и были заняты в основном этим, меньше обращали внимание на детей. Или это, может быть, сама атмосфера того времени вот таким образом сказывалась на них?
Ну, мне кажется, что это все про способы, каким я удовлетворяю свои потребности. То есть сейчас очень многие подростки удовлетворяют много своих потребностей за счет компьютера и гаджетов.
Мы можем сказать, что это как раз как-то изменило ситуацию? Значит, вот ваш опыт и ваших сверстников тех.
Не знаю. Просто сейчас, например, почти нет группировок, но очень много сообществ. То есть группы размываются. То есть я одновременно принадлежу к нескольким как будто группам, и я часть большого сообщества. Раньше это было более четкое деление, более жесткое. Ну да, я думаю, что интернет очень много дает возможностей, подростками пользуются. И раньше просто как будто было некуда себя девать. Сейчас есть куда себя деть. ну, неизвестно, там, хорошо, это плохо, там, опасно, безопасно, но раньше мне надо было как-то это самому себе придумать, а сейчас вроде как уже все придумано, и мне надо только пользоваться.
Я бы говорил про общение, что раньше общение было именно живое, ну, и это то, что требуется подростку, именно то, в чем его интерес – общение. А сейчас общение в интернет-среде, его вполне хватает. Ну, вот то, про что говорила Надежда, что раньше идентичность подростковая была очень жестче, какая-то ясная. Очень там. Или я скинхед, или болельщик Спартака, или слушаю хэви-метал, и вот только рэпер. Такой. Да, рэпер. А сейчас эта идентичность также размывается, и есть возможность экспериментировать, потому что интернет дает возможность, ну, какой-то анонимности.
Но, с другой стороны, интернет не дает таких важных вещей, как ощущение, я не знаю, вот опасности или вот риска, да, который в этом возрасте все-таки требуется ребятам, но вот они к нему стремятся, я читала, во всяком случае, про это, да. То есть, когда ты сидишь в комнате, ну, ты можешь, конечно, играть в игру или можешь...
Ты можешь.
Все равно, да, это там проявляется таки.
Ну, конечно. Ну, есть много еще разных других удовольствий. Можно на чем-то кататься. Вот, это довольно доступно, особенно летом в городе. Да, вот скейтеры, паркур, ну, то есть какие-то такие опасные довольно виды спорта. Если у подростка есть возможность у родителей обеспечивать ему какой-то там сноуборд, горные лыжи и прочий дайвинг. И игры, конечно.
Но это все не так дешево, с одной стороны. Я знаю, что хорошие, во всяком случае, какие-то велосипеды и прочие приспособления, они требуют и постоянного какого-то обновления. Мы не можем говорить, или можем говорить, что это такая массовая история, что значительная часть ребят, они вот пошли в эту сторону. Они
в могут... сторону интернета. Да, я думаю, что... Ну, здесь есть две вещи. Я думаю, что совпадение сразу нескольких факторов. Потому что то, что мы знаем, что с одной стороны вот этот процесс перехода в интернет, он как-то не процесс перехода в интернет, а процесс интеграции общения в интернете с другим, с живым общением. Вот, он сейчас произошел во всем мире, и как это общение в онлайне для подростков в любой стране, это важно. Но в разных странах, например, из того, что я знаю, по-разному, где-то остаются подростковые компании, где-то нет. Вот по нашим данным у нас получилось так, что распространение мобильных устройств, доступность, как росла доступность интернета, распространение мобильных устройств с доступом в интернет. Так также снижается количество подростковых компаний на улицах. Вот эта кривая распространения устройств растет вверх. Мы наблюдали, ну, как бы цифры с 2010 года. Количество компаний, устойчивых подростковых компаний на улицах, где подростки собираются в одном и том же месте, в одно и то же, ну, плюс-минус в одно и то же время, соответственно, падает на одном маршруте там с 6 до 0. То есть количество подростков на улице при этом остается таким же, но количество устойчивых вот этих групп, оно размывается. И это говорит о том, что интернет, да, безусловно, влияет. Но я думаю, что есть и следующие, и другие факторы. Во-первых, в целом среда стала более благополучная. Если раньше заброшенного подростка было видно сразу, по одежде. Ну вот, например, я помню, мы работали в Красноярском крае в 2002 году, тогда еще до создания центра «Перекресток». Наша команда реализовывала разные проекты, в разных местах. Вот мы помогали в Челябинской области, мы работали в Красноярском крае, в городе Ачинске. И у нас был лагерь для трудных подростков, действительно трудных, там некоторые были осуждены с серьезными достаточно преступлениями. И эти ребята, они ехали в лагерь на неделю или на две и несли свои вещи в таких, ну, как это, полиэтиленовых пакетах. Они были очень бедно одеты. Это было сразу видно, ни о каких мобильных телефонах, конечно, не было речи, о фотоаппаратах, о техниках. Ну, и курили сигареты «Тройка» и «Охота», что тоже, в общем...
Да, на статусе сказывается.
На статусе сказывается, про иллюстрацию. И это было так. Сейчас, например, у нас попадают клиенты, которые на самом деле находятся в трудной жизненной ситуации. Им родители могут давать там 10-15 рублей в день на еду. Ну, то есть, вот, например, на еду целиком. И ребенок там как-то он приходит, ну, то есть, вот у него есть там 15 рублей, он на них ищет, что он может купить и как-то питался.
То есть, вот реально 15 рублей сегодняшнего
дня? Реально. Ну, поэтому, когда он к нам приходил в центр, ну, это было понятно, потому что он приходит психологическую консультацию, если там лежат печеньки или яблоки, он сразу набрасывается и ест. Ну, мы там подкармливали как-то, как могли. Конкретно в этих случаях, вот и этот мальчик, и другие дети, они могли не ходить в школу совсем. Они были не приписаны к школе и, соответственно, не посещали школу. И с ними было на самом деле трудно работать. На тот момент, это было несколько лет назад, специалисты КДН на тот момент боялись с ними иметь дело, потому что их там сложные родители, они, с одной стороны, оставляли ребенка в такой ситуации, с другой стороны, не хотели от него отказываться, отдавать и были готовы юридически защищать, ну, себя от лишения родительских прав. И милиция, и КДН решили с ними
не связываться. Я знаю этого мальчика.
Решили с ними не
связываться. А таких детей много вот было и сейчас к вам попадает? Потому что я знаю, что сохраняется вот этот уличный патруль, да, все-таки продолжается история с уличными детьми, когда ваши специалисты приходят и тоже спрашивают, и, наверное, приглашают, ну, как-то взаимодействуют, да?
Да.
Сейчас их точно меньше, детей на улице меньше, потому что они перемещаются или на квартиры, или в торговые центры. Вот если вы обратите внимание, в торговом центре идешь, особенно в фудкорте, обязательно есть несколько компаний, которые пьют кока-колу, и иногда там есть Wi-Fi. Вот. И это, в принципе, дети, которые, ну, скорее не голодают, но они, ну, то, что называется, безнадзорные. То есть это, ну, не беспризорные дети, у них есть дом, где кормят. И еще, ну, мне кажется, важная тоже история про то, что раньше подростки уходили в подвалы. Сейчас в подвалы никто не уходит, потому что, ну, какой-то базовый уровень комфорта, он, ну, привычный, он довольно высокий. И если я куда-то ухожу, то я скорее пойду к другу.
В торговый центр.
Ну,
знаешь,
да.
После терактов все подвалы и чердаки закрыли.
Да.
Я думаю, что одно на одно.
Нет, это правда. Я думаю, что действительно ушли из подвалов и по уровню комфорта, потому что открылось большое количество торговых центров. И
да, тепло, комфортно.
Тепло,
конечно.
Комфортно.
И если повезет, есть Wi-Fi.
Есть Wi-Fi, есть компания, где кто-нибудь, ну вот то, что ребята тоже рассказывают, что кто-нибудь, если у тебя даже нет денег, то тебя угостит кто-нибудь, ну, соответственно, купит тебе чизбургер или еще что-нибудь. Ну, то
или есть, ничего не купит, или но ничего. Ты можешь сидеть в этой компании.
Можешь сидеть в этой
зачастую
компании, да.
Подростки приходят и жалуются на то, что они не могут себе позволить купить и чувствуют себя ущербными. Mm-hmm. И жалуются вот на там сниженную самооценку как раз, потому что.
Ну, раньше этого тоже было много, другими. Потому что у кого-то были уже кроссовки, а у кого-то еще нет.
Но сейчас это такое более частое напоминание, мне кажется, потому что если вы идете мимо, ну, не знаю, магазина, хотел сказать ларька, теперь их уже нету, да, и кто-то покупает себе кока-колу или что-то такое, а ты не можешь себе там каждый день позволять вот те же 10-15 рублей, ну, даже 100, да, все равно не хватит, если это на обед надо копить.
Ну, тут вопрос, если...
Приходят с этим к вам дети, вот с такими проблемами? Потому что конкуренция, она в этом,
да,
теперь тоже конкуренция.
Приходят.
Да.
Я как раз сотрудник службы психологической помощи об этом и говорю, что, ну, перешло вот в такой план как раз, что я не могу себе купить, чувствую себя убогим рядом со своими сверстниками.
Но есть, мне кажется, и другая сторона, потому что ребята, вот, например, приходят на тренинг, да, приносят с собой какие-то печеньки. И, ну, нормальная ситуация, когда они просто их складывают на стол все, и это теперь общая еда. Ну, тут вопрос, что у меня нет еды, и я голоден, или мне хочется сладкого, ну, или чего-то, что я не могу себе купить, это немножко
разница. То есть,
разница.
Если говорить по уровню благополучия, я бы сказал так, что голодных детей в целом значительно меньше. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, голодных до вещей, голодных до... Ну, вот еще раз говорю, даже внешне вот эти дети, которые оказались трудные, вот ты его видишь на улице, ты не догадаешься, какая у него на самом деле материальная ситуация.
Да, но я-то про другое, я про конкуренцию, потому что то, что сказала Надя, да, это условия все-таки клуба и центра Перекресток, куда приходит, там вот особая такая атмосфера, мы об этом чуть позже еще поговорим. А момент конкуренции, он свойственен вот,
да,
этому возрасту, и я как раз хотела спросить, ну, не знаю, может быть, Александр Дамухин ответит, потому что, ну, всегда мере кто лучше одет, кто, да, хуже у кого там.
Кроссовки.
Фирменные вещи, да, или что-то. Сейчас вот как они меряют, чем?
У кого лучше гаджет. Вот из таких последних ситуаций я запомнил, что одна девочка отказывалась ходить в школу из-за того, что мать запрещала ей брать с собой смартфон. Потому что, ну, она была популярна, давала играть в него там одноклассникам, поэтому они с ней общались. А если она приходила с обычным кнопочным телефоном, ну, как-то она была не нужна, что ли, не популярна. они ссорились с матерью именно про смартфон. И, соответственно, конкуренция, у кого лучше смартфон, еще что-то. То есть, ну, это какие-то видимые признаки. Это никуда не делось раньше в школе, да и в наше время. Ну, то есть, это вообще важная история про то, кто какое место занимает в иерархии какой-то. Там классовый, кого-то любит учитель, там кто-то лучше пишет, быстрее читает, у кого-то тогда гаджет самый лучший, а кто-то хулиган, все то же самое.
Только по-другому. Я хочу Екатерину Бьянке спросить, вот как родители к этому относятся? Они какие-то вещи отслеживают, да, потому что, ну, это было понятно, там, достать ребенку что-то такое вот хорошее и лучшее. Сейчас это скорее вопрос денег. А насколько они понимают, что популярность ребенка зависит от каких-то таких вещей?
Ну, мне кажется, что родители, как и вообще все люди, они разные. В любом случае, мне кажется, что с, ну, там, вот с гаджетами, да, или с какими-то вот, там, не знаю, телефонами, всем, что вот дети просят, что им нужно, потому что у одноклассника такой же, ну, как бы тут не, очень неоднозначная ситуация. То есть, с одной стороны, не знаю, заботливому родителю, предположим, да, хочется же как-то ребенка своего поддерживать, безусловно. А с другой стороны, вот в ситуации с телефонами, если я правильно понимаю, вот самый высокий уровень преступлений против, ну, вот детей и подростков связан как раз с отбором... Самое частое преступление. Это вот отбор мобильных телефонов, гаджетов. Старшие школьники там, например, да, как бы это могут делать, там, не знаю,
или
возможно,
если
какие-то...
Или район.
Да, если на улице там он идет, ну, они же как
это взрослые, вот
у нас в одном лагере был мальчик такой прекрасный, про которого мама рассказывала, что он однажды на станции метро свалился с платформы на рельсы, потому что он шел и играл.
Ну, то есть это вопрос безопасности.
Ну, в том числе. То есть, как бы, да, это вопрос, ну, неоднозначный.
Родители же об этом не думают. Вот мне кажется, что они не думают, покупая дорогую игрушку, подарок.
Как же не думают? Конечно, думают.
Что ребенок может пострадать?
Я думаю. Нет, ну, конечно, думают.
Я думаю, что разные родители знать по-разному.
Нет, по-разному. Знаешь, ну, когда мы вот с этим сталкиваемся, ну, для нас это какая-то информация известная и очевидная.
Ну, да, к вам с этим приходят.
Ну, далеко не все вообще об этом, наверное, задумывают. Да, но здесь вот есть просто очень разные нюансы. Здесь есть вот там, не знаю, не только репутация ребенка в классе, скажем, да, а и вообще другие всякие аспекты.
Скажите мне, а чем еще дети меряются? Они как-то, может быть, хвастаются родителями? Вот у меня
нет.
Известные родители
нет.
Или престижная работа? Нет, этого нет. Они должны доказать
подписчиков.
Лайки.
Лайки. И потом сейчас ситуация все-таки расслоение есть. Есть школы хорошие. Да, относительно платные какие-то гимназии, лицеи, и есть обычные государственные школы. И поэтому, если я учусь в классе с детьми одного уровня, из более-менее благополучной среды, там нет смысла хвастаться родителями. Все мы примерно одинаковые. Или обычная школа, где вот, ну, районная, и мы все живем вот в этом жилом массиве. Ничего выдающегося уже не будет.
То это скорее, да, похоже, важнее для родителей, мне кажется. Я бы сказал, что у меня есть впечатление, что бывает конкуренция между родителями. По крайней мере, мое ощущение от того, как детей высаживают около школы, от того, как это делается, ну, соответственно, от того, как кто-то старается на пешеходном переходе, не знаю, остановиться,
да,
и высадить, или прямо вот около, у калитки. Ну, то есть, вот скорее ребенка-подростка, скорее это, мне,
да,
кажется, более, ну, такая родительская больше история. Если говорить про подростков, то статус связан с компетенциями, безусловно. И это приятно, ну, то есть дети признают друг у друга способности, умения, навыки какие-то чего-то делать. Ну, там, смелость, вот, допустим, в лагере смелость прыгнуть, пройти по веревочному курсу, не испугаться. Мне кажется, что это связано
Кирилл,
с...
Кирилл, вы же это воспитываете, вы, это ваша задача, вы как раз это из них вытаскиваете на самом деле, да, как раз в центре Перекресток, и это лагеря зимние, летние, когда действительно ребята живут вместе, и работают с тренерами, и, может быть, это не совсем жизненная для них ситуация.
Но мы стараемся создать, конечно, эти условия, где ребята могут проявляться, но мне кажется, что в целом они как будто стали сейчас способны друг друга хвалить и восхищаться. То есть как будто тот же самый интернет – это хорошее место для того, чтобы обозначить, да, ты здорово сделал. Это просто сделать, это как-то понятно, это понятный способ. То есть я могу тебя заметить, я могу там что-то написать, и заметить, что ты что-то здорово.
Это безопаснее.
Это безопасно.
Дойти и как бы предъявиться.
Да, и можно спрятаться еще за каким-то ником.
Это вот похоже, знаете, я смотрю, что вот действительно история про лайки, возможно, она, что именно это и, как сказать, это та история формирующего эксперимента, когда детям предлагается ставить лайки друг другу, получать от этого удовольствие, и потом вполне похоже сейчас, что этот опыт, он переносится из онлайн-истории, да, когда ты вешаешь, не знаю, котика, открытку или смешной анекдот, или хорошую песенку, и тебя одобряют, да, в реальную жизнь, когда ты делаешь что-то, и тебя также одобряют, поддерживают. При этом, да, я думаю, что если про то, что мы делаем, то мы в этом смысле стараемся поддерживать какую-то человечность, индивидуальность, сотрудничество, партнерство и возможности договариваться. Это то, что в наших ценностях, то, о чем мы говорим, и в нашей деятельности мы стараемся это делать. Но я думаю, что если вернуться к острым проблемам, то сейчас более остро, если раньше агрессия была такая яркая и видная, я вернусь к этой идее, например, к нам в клуб часто приходили, у нас клуб бесплатный для подростков, он так и остается, мы будем поддерживать, несмотря на там сложную ситуацию, мы будем поддерживать по мере сил бесплатные ресурсы для подростков. За счет нашей волонтерской работы, за счет каких-то денег, которые мы будем находить, через пожертвования, через, в этом смысле, через все доступные способы.
Да, в скором времени вам можно будет помогать, да? Адрес,
в принципе, уже можно.
Да, нам сейчас можно помогать.
Про агрессию, которая, ярко направленная вовне, в агрессию, которая более смещена в какие-то такие скрытые формы, невидные, они начинают болеть, они начинают как-то, то, что называется, зависать, залипать, то есть терять контакты.
Это одна часть. Mm-hmm. С другой стороны, если раньше, еще раз я говорю, что это было видно, в клуб приходит подросток, он приходит с рассеченной головой, потому что он 15 минут, мы рядом с лужниками, 15 минут назад он там подрался, соответственно, с кем,
портачил,
например, или еще там что-то такое, мы вызываем скорую, его от нас увозят. Это было как бытовая ситуация. Сейчас последние 2 или 3 года таких случаев не припомню. То есть такое впечатление, что вот эта часть открытой агрессии, с открытым травмированием друг друга.
Ушла физическая часть. Но что-то пострадало, наверное.
Такое впечатление, что как будто стало две вещи больше. Во-первых, соответственно, мне кажется, что острее возникла ситуация с травлей в детских коллективах, и, соответственно, с травлей, с моббингом, в том числе с кибертравлей, когда ребенка как-то записывают и выкладывают этот какой-то ролик в интернете. Да, вот как история с лайками, так такие, как это, противоположный полюс, такие антилайки. Или как сделать, чтобы лайки были во вред человеку, да?
Стыжение.
Через стыжение, через отвержение, через унижение, то есть такие, скорее, формы агрессии стали проявляться. Они не так видны, с ними, на самом деле, сложнее работать.
Сложность признания
факта ситуации. Здесь просто, два человека долбанули друг друга палками,
нельзя никак интерпретировать,
все очевидно.
Просто есть агрессия, есть драма.
И они могут стать еще друзьями через это.
Конечно.
Часто бывает, да.
Ситуация травмы. Ее точно всегда неприятно признавать, интерпретировать как-то, что у нас это происходит насилие группы людей над другой группой или над одним человеком. И в школах это правда с большим скрипом и трудом, потому что с этим тогда вроде бы надо что-то делать, и непонятно что. И эта смешная история про то, что подростки, они все время говорят, что у нас все нормально, мы играем. И через это, почти невозможно продраться, потому что, правда, у нас так принято.
Дело в том, что тогда, когда был достаточно сильный авторитет учителя в обществе, признанный власть, через, соответственно, партсобрание и так далее, это позволяло удерживать, в том числе, иерархию внутри образовательного учреждения и внутри школьных коллективов. По аналогии, дедовщина возникает в тех частях, где нет военных задач. Но здесь то же самое. Когда дефицит иерархии, то тогда получается, что эту иерархию надо каким-то каким-то образом создать, обеспечить.
Вполне первобытным образом.
Да.
Но я вас хочу спросить вот о чем. Потому что некоторое время назад из школ стали психологи уходить незаметно, вы сокращали ставки, вроде как, да? Как в этой ситуации вы справляетесь? То есть стали ли дети чаще к вам обращаться? Может быть... Вот что-то вы по этому поводу наблюдали, хотя я понимаю, что у вас тоже сейчас сложная ситуация, да, и да. Вы как раз теперь не можете быть поддержаны психолого-педагогическим университетом.
Просто, уже объявили.
Да, то есть вы примерно в той же ситуации, но она вот нынешняя, а это уже длится некоторое время. Как?
Ну, нет, я сразу скажу, что проблема не в университете, а проблема во всей реформе, которая существует сейчас в системе образования, и в рамках этой реформы действительно...
Была идея такая, что вот эту психологическую работу вынести из школ во внешние какие-то структуры, потому что...
Раньше.
Да, раньше была такая идея, но она как-то вот непонятно, как кто-то из директоров пытался себе все-таки оставлять психологическую службу, потому что она была рабочая.
Здесь есть несколько факторов. Фактор первый, что, ну вот действительно, как говорили коллеги из Московского государственного университета, когда-то до середины 90-х психологи выпускало всего считанное количество вузов на все, на весь Советский Союз. И была такая шутка, что если всех психологов собрать в троллейбус, соответственно, этот троллейбус поедет по Большому Каменному, Большой Каменный мост провалится, то все психологи утонут. Надо сказать, что сейчас такая ситуация невозможна. И количество людей, получивших психологические дипломы, я вот так скажу, оно стало огромным и резко. И общество, профессиональное сообщество оказалось перед ситуацией, что оказалось выпущено большое количество специалистов с неопределенным качеством образования. В этом смысле сокращение психологов имело под собой, к сожалению, я должен это признать, имело под собой основания, связанные с невозможностью обеспечить качество работы специалиста. Другое дело, что психологи, как-то в советском обществе у нас была система поддержки через пионерскую систему, через какие-то ячейки, через большое количество свободного времени, когда люди объединялись сами в какие-то сообщества, комьюнити и разруливали это так. Сейчас этой системы нет, психологи заняли эту нишу, и доступность психологов позволяла получать социальную поддержку легально и бесплатно, и когда их, если мы их уменьшили, такое количество, да, то ничего другого пока не возникло.
При нынешней ситуации, когда к тому же, да, сокращаются коррекционные школы, и дети, разные дети, и девиантным поведением остаются тоже, как правило, внутри обычной школы, к тому же нельзя ставить двойки, как-то оценивать поведение, да, ребенка всегда бывает трудно, потому что это некорректно, это опять-таки какой-то образ школы создается неправильный с точки зрения директоров, и это тоже как-то ситуация немножко ухудшает. А дети действительно чувствуют себя по-разному. Я хочу попросить показать небольшой сюжет, который я сделала как раз в «Перекрестке». Там мамы и дети. Дети, причем это средний школьный возраст, да, но у них уже проблемы. И такие, в общем-то, важные проблемы, которые потом им могут как-то аукнуться и в старшей школе, ну и во взрослой жизни, конечно.
Пришли мы по рекомендации психолога с целым букетом проблем от депрессии до навыков самоорганизации, навыков общения, низкая самооценка. Ну, то есть там был целый букет, связанный с психосоматикой. Сначала он не хотел идти совершенно, то есть это были слезы «я не пойду». Он боялся вообще всего нового, новых людей, новой из неизвестной обстановки. Как раз это тоже было, естественно, проблемой для нас, для него. И после первого занятия у него были слезы. Тем не менее, он сказал: «Нет, я еще пойду». На второе занятие был уже без слез, он уже вышел радостный, и после второго занятия, значит, сказал: «Мама, мы будем сюда ходить», и теперь у нас это такой стимул, каждый вторник, даже если я не могу его отвезти, то он сам готов ехать, хотя ехать – это не соседний дом, ехать далеко, он готов ехать, несмотря ни на что, ни на болезнь, ни на... Ну, в общем, стимул очень большой. Мы ходим сюда второй год, и я вижу положительные сдвиги в поведении Матвея, вижу положительные сдвиги в навыках его общения в школе, улучшилось взаимоотношение и со взрослыми, и с учителями, и со сверстниками.
Ну, что сказать? Ну, я всегда отвечаю, мы учимся общаться, как бы... Да. Ну, я не знаю, но мы тут делаем всякое классное, чтобы сладить друг с другом. Мы тут занимаемся всякими делами. Мы сегодня карту соорудили классную. Все было просто зашибись, все очень понравилось. Больше всего нравится это то, что я не сижу дома в это время, я прихожу сюда, общаюсь тут, говорю, у меня есть тут друзья, я не одинок, и тут все классно, мне нравится просто то, что я не один. Да, и работаем в команде мы все как-то.
Ну, мы тут как бы учимся общаться, играем, сооружаем всякие вещи, строим дома, делаем карты, рисуем, ищем свой идеальный мир. В общем, как-то с игрой и общаемся, заводим новых друзей, ну и вообще веселимся. Вообще у меня появились друзья, больше друзей, потому что я как бы мало общаюсь, в школе у меня друзей нет, и вообще я с ними не общаюсь, а сейчас каждый вторник я общаюсь с кучей своих друзей.
Имея детей-подростков, проблемы вот подростковые, да, они, в общем, примерно одинаковые у всех детей, во многих семьях они возникают, а детям нужно, вот в частности в нашей ситуации, я хотела помочь своей девочке быть более уверенной в себе, не бояться нового, двигаться смело вперед, знакомиться с людьми, общаться, браться за новые работы, быть упорной в достижении своих целей. Вот, то есть, ну, такие как бы общечеловеческие качества, которые, ну, вот нужно помочь, я думаю, нашим детям приобрести. Может быть, не всем, может быть, у кого-то другие проблемы были. Даже не столько проблемы, это вот навыки жизненные, с которыми ребенку двигаться дальше вперед по жизни будет значительно легче и проще. Вот как-то с такими мыслями мы сюда пришли, и моя девочка сначала не хотела посещать занятия, то есть как бы очень так была негативно настроена, но буквально с первого же раза, после первого же раза она сказала, что все, мы будем ходить, несмотря на то, что нам очень далеко ездить, несмотря на то, что очень много делать уроков надо, это действительно серьезное такое вложение с точки зрения времени, нам пришлось отказаться от каких-то других, там, запланированных вот на это время дела мероприятий, но она хочет быть здесь, она сюда стремится. Вот, я думаю, что это очень важно для детей, для подростков, дать им возможность общения свободного, потому что как в школе все очень строго, обычно зарегламентировано, и нацеленность, собственно, в школе другая, там, на обучение, на получение знаний, на выполнение там, каких-то очень четких там, правил. В доме, в семье тоже существуют свои правила. А здесь им дают возможность выразить себя, и здесь они получают от психологов, которые ведут группы, какие-то, так сказать, подсказки, они пробуют различные там, методы, способы поведения и достижения каких-то целей, которые они перед собой ставят. И в то же время очень здорово то, что это происходит не в назидательном тоне, не в плане там, уроков, лекций, занятий и так далее. Они просто играют. Да? То есть им предлагаются просто какие-то занятия, и они делают то, что им предлагается. Они получают большое удовольствие от процесса, вот от этих вот игр и взаимодействия. Но в то же время это все имеет психологический и такой учебный подтекст, да, все то, что как раз им надо. Поэтому это очень здорово, это чудесный формат, и очень хотелось бы, чтобы эти занятия продолжались, чтобы как можно больше детей смогли здесь побывать и получить вот этот вот опыт.
Ну вот смотрите, это тоже такая достаточно важная вещь, да, во-первых, родители приводят детей, они понимают, что проблема, да, Кать, наверное, это к вам вопрос, да, насколько они понимают, что это детская проблема или их проблема, да, потому что тут тоже есть некое разделение. И с другой стороны, вот те форматы, в которых дети у вас живут, когда приходят и занимаются, да, вот про это тоже надо рассказать.
Я так думаю, что родители, опять же, как бы с разным пониманием приходят, как бы, ну, приходят и хорошо, но чаще всего, предположим, вот, да, был сюжет про группы, да, и когда родитель приходит на группу, ну, он приводит ребенка, сам попадает, если это младший подросток, на в это же время проходящую родительскую группу, да, вот, наверное, вот в этом процессе он, может быть, уже и понимает чего-нибудь. Понятно, что он с проблемой ребенка приходит и ее предъявляет, да, а дальше уже начинается какая-то работа и родительская, и параллельно работа подростка, в группе.
Ну, вот мне кажется, что это очень важно, потому что вряд ли можно как-то помочь ребенку без того, чтобы не помочь родителю, да? Наверное, тут это такая связанная вещь.
Это, на самом деле, основная вообще идея вообще нашей работы, нашего центра и нашей команды, про какую-то системную работу. Часто какие-то к нам попадают подростки, да, или семьи, предположим, с комиссии по делам несовершеннолетних, или даже сами родители приводят, ну, с такой позиции: сделайте с ним или с ними что-нибудь. Мы всегда как-то пытаемся переориентировать и переформулировать ту задачу, ну, потому что есть подросток, да, у которого, с которым что-то происходит, он же не существует в вакууме, он существует в семье, в школе, вообще в обществе. Поэтому как бы сделать что-нибудь с ним, ну, невозможно практически, да, нужно как-то выстраивать отношения, как-то менять в этой ситуации, вклад в изменение ситуации, да, все ее участники должны внести, потому что, ну, а иначе, ну, иначе что? Иначе она не изменится. Поэтому, собственно, вот у нас очень разные существуют, ну, какие-то формы, в которых мы работаем и с родителями, и с детьми, потому что, ну, во-первых, понятно, что ситуации совершенно разные, и, с другой стороны, ну, как бы кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. Например, если говорить про семьи, у нас есть семейный патронат, да, когда мы работаем со сложными ситуациями, вот в частности, там, по запросам из комиссии по делам несовершеннолетних, да, и наши специалисты выходят в семью, и это, в общем, такая как бы кропотливая, длительная, сложная работа, там, по установлению контакта и так далее, да, по продвижению к каким-то там договоренностям. Есть работа совершенно другого формата, да, вот, например, параллельные детские и родительские группы, есть родительский клуб, например, есть сейчас вообще такой формат выходного дня, есть семейные игротеки и вообще семейные выходные, когда, ну, просто семьи как бы собираются вместе и вообще делают то, что им нравится, на самом деле, как бы.
Чаще всего родители приводят детей с жалобой такой: вы знаете, он даже не хотел сюда идти, и у нас нет никакого взаимопонимания, мы не можем договориться. При этом родители ставят акцент на то, что проблема у ребенка. И, в общем, иногда это так. Иногда проблема в отношениях между ними. И порой просто для того, чтобы как-то этого ребенка даже удержать, заинтересовать, я, бывает, предлагаю, чтобы первое время они ходили вместе. Но раз он один не хочет, то я обозначаю, что вот, смотрите, проблема у вас как-то, и надо помогать обоим, договариваться. Там твоя помощь как подростка тоже нужна, чтобы помочь родителю. То, так они, ну, соглашаются. Когда понимают, что это не они, ну, не подросток сам является проблемой, да, а что-то в их отношениях, и он тоже может помочь, они соглашаются, и это помогает просто удержаться и уже начать смотреть, а что еще есть в центре. Там могут пойти в клуб, увидеть других подростков, ну, как-то заинтересоваться.
А что вы с ними такое делаете внутри? Потому что все-таки, допустим, группы вот тех же детей, да, родители не пускают. Что там такое с ними происходит? Вот что они рассказывают, что все классно, да? Какая-то игра, некие вот какие-то истории там случаются. Как работает?
Я думаю, что, не знаю, может быть, меня коллеги поправят, но мне кажется, что основная вещь – это те принципы, на которых мы опираемся. Я уже говорил, мы опираемся на доверие, на представление о подростке как о человеке, который старается каким-то образом реализовать свои потребности, и то, что мы занимаемся помощью в социализации, да, то есть мы помогаем найти те способы удовлетворения потребностей, которые адекватны, которые могут быть нормальны в социуме.
Безопасные, приемлемые, корректные.
Подростки, что непосредственно они там делают? Они играют, они получают обратную связь и друг от друга, и от наших специалистов. Они пытаются строить какие-то отношения друг с другом и со взрослым. Взрослый участвует здесь как активный участник, соответственно, который поддерживает как-то и который замечает, обращает внимание на те способы, которыми подростки строят свои отношения. Не знаю, может быть.
Ну, я еще добавлю. Это идея-то простая, то, что подростку требуется поддержка горизонтальная. А с родителем это всегда отношение вертикальное. Он, подросток, находится в детской позиции по отношению к родителю. То есть это такая социальная история. И то, что для подростка уже неприемлемо чувствовать себя ребенком. Он еще не ребенок, уже не взрослый. То есть вот наоборот. Между. Он где-то между. Он-то претендует на то, чтобы взрослым быть. А в ситуации ролевой родитель и ребенок, он не может получить вот как раз признание себя как равного, как взрослого, ну и это так, и у родителя другая функция. Там воспитание, забота.
Нужная функция.
Нужная, ну, да.
Вертикальные отношения подростку тоже нужны.
Нужны, нужны. Но он-то их не хочет. Они нужны, но подросток их не хочет.
Ну, он от них отказывается, потому что у него это, их было в избытке в предыдущем этапе развития.
И как раз вот возможность построения каких-то горизонтальных отношений а. со сверстниками, а. б. с другими взрослыми какими-то, которые не так включены, не так, может быть, сильно озабочены вопросами его воспитания, вопросами его какой-то выживания, безопасности. Ну, то есть у них нет родительской функции, могут позволить попробовать, ну, подняться, что ли, на ступеньку выше. И действительно ощутить себя и взрослым, и что это не только новые возможности какие-то, что там позже приходить, ложиться спать, когда хочу, иметь столько денег, сколько я хочу, и вообще делать что-то, что я хочу. Но это и некоторая ответственность, что приходится считаться с другими тогда людьми, с другими какими-то взрослыми. То, чего у них нет в представлении.
Вот с чем чаще приходят в разных группах, есть ли тенденции, или это раз на раз не приходится?
Ну, из того, что как-то мы маркируем, да, для себя выделяем, это сложности в общении. Ну, во-первых, это какие-то личностные сложности, да, когда я там самооценка, какое-то место в иерархии, что-то такое, просто кризисная какая-то ситуация, которую мне надо прожить, да, то есть это личностная история. Это межличностные отношения, то есть у меня конфликты, или у меня никого нет, или я, ну, я
нет
в одиночестве,
друзей, нет,
или я все время конфликтую, ну, то есть какие-то...
Это скорее для старшего подросткового.
Угу. И социальная какая-то сложность, да, социализации, то есть у меня школа, школьные какие-то такие, тоже вертикальные конфликты. Я не удерживаюсь в классе, меня там выгоняют из школы. У меня, не дай бог, там привод, один, другой. Ну, то есть какие-то социально, ну, то, что называется социально опасные, да, какие-то действия. Если мы говорим о том, что раньше, да, то есть это там 2007, 2008, 2009 годы, у нас было гораздо больше подростков социальной такой вот, да, с таким сложным поведением, что сейчас гораздо...
Ну, социальные маркеры, употребление химических веществ, ну, то есть бухали, курили, прогуливали занятия, крали, дрались.
Ну, и так далее.
Да. Сейчас это не модно.
Сейчас это не модно.
Да,
сейчас,
а сейчас... я вас хочу спросить, да, про наркотическую зависимость, ваша тема, да, стало меньше тех ребят, которые, ну, я не знаю, нюхать клеит уже, наверное, не та история, да?
Да не модно это уже. Но, конечно, есть...
Конечно, есть. Вы с романом не модно, да? Но, или
пробовать не
модно.
В основном компьютерная зависимость, то есть просто другие виды.
Вот позволю себе прям не согласиться, потому что есть очень много в Москве сейчас, очень много доступных... условно безопасных, по мнению подростков, курительных смесей.
Последние 4-5 лет, наверное.
Да, она не очень новая, но тут история в том, что это слишком легко доступно. То есть, если это в наше время было надо там знать человека, там знать одно, другое, третье, то сейчас это бесконтактная передача.
Что значит бесконтактная передача? То есть какой-то тайник?
Да. Это значит, что ты отправляешь деньги Яндекс.Деньгами, и тебе говорят место, где ты забираешь. Вот. Это законом не регулируется.
Пытаются,
но вот наши коллеги, там, которые работают с подростками в употреблении, сейчас это спайсовая волна, они, ну, очень тяжелые, правда, это очень сложно, потому что если человеку, употребляющему героин, можно сказать, ты употребляешь наркотики, то здесь подросток говорит, это не наркотики, это не запрещенный препарат. Ну, то есть тут...
Позволю себе немножко резюмировать, я бы сказал так, что касается количества, что подростки стали реже употреблять, мне кажется, это так, что из того, что подростки употребляют, чаще всего подростки употребляют спайсы, и это очень опасно. Ну, то есть вот если проговорить опасность, то опасность возросла. Ну, там, да, действительно есть причины, по которым это
просто
опасно.
Это неизвестные вещества, неизвестно, как они действуют и что будет.
Ну, что касается обращений, все-таки, да, я хотела к вопросу вернуться, что сейчас то, что мы как-то фиксируем, это увеличение количества подростков со сложностями в межличностных отношениях. То есть они ярко не проявляются, они не делают чего-то опасного, но у них есть сложности в контакте, они не очень хорошо ориентируются, и в связи с этим, ну, получают какую-то обратную связь, с которой сложно жить. Там родители это замечают, говорят, да, вот он у нас стеснительный, вот он у нас там замкнутый. Вот
и это при наличии компьютера и возможности не стесняться, занавесившись каким-то там псевдонимом чем-то.
Ну, видимо, этого там данному подростку в данный момент оказывается недостаточно.
Ну, я добавлю, вот одна из жалоб родителей конкретные говорят, ну вот у него есть друзья, но вы же знаете, как они дружат. Сядут рядом, один играет, а другой смотрит, как он играет в гаджет. Вот так они и дружат.
Ну это разве что такое?
Ну, если, я думаю, что по запросам, да, сейчас основная масса запросов связана с различными межличностными отношениями. И, соответственно, тут если тоже из того, что я помню, что родители чаще обращались с темой конфликтов с подростками, либо конфликта подростка в школе. А подростки сами чаще обращались либо с темой, что не могу найти друзей. И, кстати, вот если из любопытного, если несколько лет назад чаще родители говорили, что подросток прогуливает школу, а подросток сам не считал это проблемой и трудностью, то сейчас тоже, если говорить про модно, как мне кажется, что я могу быть неправ, но подростки чаще говорят о том, что мне трудно учиться. Вот те подростки, с которыми я не могу себя собрать, у меня не получается, я хочу учиться, я хочу добиваться результатов, но не получается. И это стало звучать у подростков. То есть вот какая-то такая любопытная история, пока не очень понимаю.
Мы у некоторых наших клиентов по окончании работы просим заполнить анкеты обратной связи. Ну, для детей там такие всякие не очень сложные вопросы, среди которых есть такой... в том, что мы вместе делали, в нашей работе, было для тебя важно. Вот самый частый ответ... Значит, это либо общение просто, либо то, что я мог говорить, и меня слушали.
А зависимостью компьютерной обращаются, родители обращаются?
И родители, и дети.
Ну конечно, вот как? Понимают. Это сравнимо с наркозависимостью? Степень тяжести, я имею в виду.
Ну, может быть, по степени какой-то разрушений организма-то нет, конечно. Поскольку...
Ну, а Япония же как же?
Смотря до какой степени.
Море, вот это вот все.
Все-таки я согласен, Саша, что такого удара...
И психика так не страдает, ну, как при употреблении веществ. Но, тем не менее, а мотивация, то, что называется, им просто незачем выходить из дома. Приходят родители и говорят, ну, мы не можем ничего сделать, он не выходит никуда. Он не ходит в школу, никуда. И даже если мы отключаем интернет, отбираем компьютер, он там устраивает погром дома, вредит нам, крадет наши ключи, крадет ключи из дома, так что я не могу выйти, пока
не верну
компьютер или не включу интернет. То есть всякого такого рода шантаж, он присутствует.
Ну вот мне кажется, что как раз трудности вот этого подросткового возраста, они связаны с тем, что ребенок уже может противостоять взрослому, даже физическим образом, конечно, и психологическим тоже.
И у взрослого нет никаких инструментов давления.
Ну это такая ловушка подросткового возраста, что кажется, что он еще маленький, его нельзя никуда отпускать, он уже ростом 2 метра и может сказать, там, мама, ну, я пошел. И взрослому тоже нужно к этому адаптироваться, что его уже нельзя там завернуть в кулечек, и куда-то перенести с места на место.
Или напугать криком, или, соответственно, заставить, и он послушается. Вот эти инструменты, которые работали на дошкольном, младшем школьном возрасте, они прекращают свои инструменты управления, там, власти в семье. Вот они...
Еще тоже есть еще нюанс, да, про то, что бывает так, что в семье взрослые не могут между собой договориться, чего же они именно от него требуют. И это очень, ну, очень частая история, да, и там мама требует одно, папа требует другое, бабушка требует третье, и в школе четвертое. И ему совершенно невозможно как-то из всех этих требований понять, что же нужно делать, чтобы, ну, как-то было хорошо.
Надь, я тут вклинюсь и добавлю, как раз эта ситуация нормальная для развития подростка. И он должен учиться этот конфликт внутри себя решать. И это разные социальные роли. Он просто осваивает разные социальные роли. В школе мне нужно делать одно, дома другое, там с папой третье, с мамой четвертое.
Да, я скорее обозначаю это как тонкое место.
Тут подросток, да, может застревать.
А родителям-то каково?
Нормальная.
Родителям бывает подростка, правда, очень трудно. Надо сказать, я так, как это, как руководитель организации скажу, что специалистам, которые работают с подростком, возрастом тоже бывает трудно. И поэтому, там, допустим, квалифицированных специалистов очень немного, но которые хорошо работают с подростками. Они есть, и, слава богу, они есть в Москве, и не только у нас, но их немного. Потому что это работа, которую делать трудно. Ну, то есть, в этом смысле работать с младшими школьниками, дошкольниками или взрослыми людьми легче, чем с подростками за счет вот этой ситуации. И поддержу Александра, надо понимать, что по ряду исследований даже вот эти конфликты, в которых оказывается подросток, они необходимы для того, чтобы потом во взрослой жизни нам также приходится отстаивать свои собственные интересы, выбирать через нескольких требований. Да, на работе хотят одно, дома другое у нас у каждого, да, и это надо все...
Но многомерная жизнь. У ребенка она одномерная, в общем.
У ребенка она была родители, одномерная, да. А в подростковом возрасте это такой потихонечку переход в такую многомерность, где он учится с этим всем справляться. И здесь, если говорить про родителя, то здесь поддержать родителя в том, чтобы он смог поддерживать своего подростка. Вот это тоже важная задача, потому что раздражение на него возникает много, что он не справляется, что непонятно, в чем так сложно поставить будильник и встать в 8 часов утра, и в 8:30, 7, и в 8.
Подростки же, они пахнут, разбрасывают вещи. Пахнут, да.
То есть в этом смысле, опять же, если говорить о заботе, то заботиться о младшем, о ребенке младшего возраста приятнее.
Приятнее.
Заботиться о подростке гораздо менее приятно. Я согласен, у нас действительно...
Я тут еще добавлю тогда, да, про задачу возраста подросткового отделения. И чтобы отделяться, то нужно отделяться от кого-то. То есть невозможно отделяться просто так. Подростковый возраст, ну, кризис выглядит следующим образом, что я не буду делать то, что вы мне говорите. Отказывается от того, что предлагают взрослые, потому что он сам взрослый и сам решает. Родителям сложно, потому что отделяются-то именно от них. Именно им говорят, что вы не такие, я не буду делать то, что вы мне говорите. Да? И, в общем, задача родителя, ну, тоже как-то выстаивать в этом. Чем яснее правила дома, чем яснее ответственность подростка, что он там должен дома делать, там, а выкидывать мусор, б, следить за порядком в своей комнате, ну, в, покупать, например, батон хлеба каждый вечер по дороге или еще что-то, да. С одной стороны, тут понятно тогда, что он не будет делать, но это тоже то, что называется границы, которые, с одной стороны, его структурируют и позволяют, опять же, от них отталкиваться, ну, отделяться от границ. Если нет ясных границ, нет ясных правил, то ему сложнее как раз от чего-то отделяться. То если родители какие-то не очень понятные, заняты своей жизнью, работой, собой, тут и возникают вот всякого рода опасности, как раз ухода в компьютерную зависимость, в интернет. Ну, любая зависимость – это нарушение сепарационное. Ребенок, например, не может отделиться от родителей просто потому, что, ну, как бы его нет рядом. И тогда за счет компьютера, за счет еще любого вещества он как-то свою, что ли, идентичность какую-то чувствует, понимает.
Ну, что это я? Вот
да,
это я.
Да. Такой. А там, ну, как бы не я. То есть просто задача родителя быть и вот как-то выносить такого неудобного подростка. Вот и все.
Недавно было исследование в Институте образования Высшей школы экономики. Они посмотрели, как относятся современные матери. Но там такая любопытная вещь произошла, что многие родители пытаются в младшем возрасте что-то такое заложить, чтобы было легче потом. Есть такая иллюзия у родителей, что если вот сейчас они будут хорошими, добрыми и открытыми, то вот потом в подростковом возрасте все сложится иначе, неплохо. Да? Как вы считаете, это оправдано? Это имеет под собой какие-то основания?
Я как раз об этом думал. Вот я думал о том, что, к сожалению, что мы живем в обществе, в котором очень высокая неопределенность. Мы не знаем, какая у нас в долларах будет зарплата через неделю. Мы не знаем, какая профессия будет нужна через год. Мы не знаем, в какой вуз ребенок может поступить и продолжить там.
Какие
будут туда вступительные экзамены. Соответственно, мы не знаем, мы не можем себе представить структуру общества. Ну, то есть в этом смысле, к сожалению, я думаю, что в этом наша и взрослая, как это сказать, трудность, и детская. Перемены, которые происходят, они так, ну, так стремительны и такого количества, что мы не можем предусмотреть, предположить, какие человеческие качества пригодятся. Доброта, отзывчивость.
Нет. Спасибо. Это был Кирилл Хломов, руководитель центра «Перекресток». Мы сегодня говорили о трудностях подросткового возраста и не только. В московской студии, кроме Кирилла, был руководитель службы психологической помощи Александр Мухин, руководитель информационно-аналитического отдела Екатерина Бянки и специалист этого отдела Надежда Капурская. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в клубах. 19 января. Антифашистское шествие. Новые вызовы антифашистского движения. Восток Украины и терроризм в Европе. Новые националисты России и Украины. Солидарность против национализма. В видеотрансляции в воскресенье в понедельник в 18 часов. В радиоверсии в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».